Здравствуйте, мы будем читать избранные отрывки из, на тему 17-й день месяца Тамуза. Вы можете задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, избранные отрывки по теме 17-й день месяца Тамуза.
Мы говорили уже об этом на последних уроках, вчера и позавчера. И, может быть, еще что-то нужно выяснить, и я прошу вас спрашивать. Любую вещь, которую вы думаете, что связана с этим действием, с этой датой, с этим разрушением храма, который мы понимаем со стороны науки Каббала, что это приходит в Келим, чтобы это разбиение, это разделение, это отдаление до ненависти, которая проявляется в каждой части, желание получать, что это разбиение было произведено именно светом, и поэтому в форме разбиения есть эта обратная сторона Творцу, свету, и поэтому, исходя из этого разбиения, мы можем сделать исправление из этой обратной копии. Черной мы можем прийти к оригиналу белому, поэтому без разбиения не может быть никакого исправления. И поэтому мы читали, что Раби Акива был рад, радовался тому, что раскрылось разбиение полностью, разрушение, когда его спрашивали. Когда его спрашивали про это место святое святых, когда оттуда лисица вышла. Есть много тут таинств Торы, но достаточно нам этого знать. И из этой конечной формы, которая уже готова к исправлению, что-то происходит только в наши дни, когда после полного разрушения должен быть период взаимовключения тех келим, которые разбились другими келим, то, что мы раскрываем в нашем мире, когда после этих двух разрушений храма народ Израиля вышел в изгнание и перемешивается с народами мира, и когда происходит это перемешивание искр и заканчивается это во время Ари, этот процесс взаимовключения, поэтому со времен Ари и далее начинается время исправления. Исправление заключается в том, что мы уже можем взять все формы, все неисправленные формы, которые получили, уже дошли до своего полного проявления, неисправленности, и тогда мы можем их уже начать исправлять. Что исправлять? В принципе, мы должны только преобразовать наше намерение от получения к отдаче, заменить это намерение, от намерения получения на намерение отдачи. Таким образом, исправить все злое на доброе. Поэтому все эти дни, которые относятся к 17-му Тамузу до 9-го Ава, то, что мы видим в нашей истории, что в этот период пришло к нам все плохое, проявление зла. Именно в этот период, в эти дни мы потом получим, и они проявятся как хорошее, как доброе, что когда мы удостоимся исправить все зло и превратить его в добро. Есть какие-то вопросы уже? Или еще нет? Да. Ицик?
На практике мы знаем две истории из разбиения. Ну, пусть история, пусть это будет не история. Есть комментарий повседневный, да, вот такое объяснение простых людей. Разбиение или запрещенного плода там. еще там что-то. И видит, что есть какая-то причина. С другой стороны, и в науке есть такое явление, разбиение. Там не говорим о причине, там говорят о спонтанности. Ну, как бы случайно произошло разбиение. Так что же лучше-то? Как нам легче?
Ну, профессор физики раскрывает нам такую какую-то очень интересную, прекрасную вещь. Он говорит, что в природе могут быть спонтанные вещи. Как такое может быть? Ты скажи мне, где ты видел спонтанность без всякого, без всякой какой-то причины качественной. Дай пример. Добавь, что мы так раскрываем, что так направляется по отношению к нам, но чтобы в самой природе.
Ну, это правильно. В этой эволюции, да, спонтанность, да, большой взрыв, спонтанность.
Как такое может быть спонтанно?
Нет, я говорю, что сейчас как наука это все воспринимает.
Подожди, подожди. После того, когда мы раскрываем, что вся природа, она круглая, что она все связана, все в ней, между собой, на всех уровнях и со всех сторон. И сейчас вы раскрываете, что даже в физике, в астрономии, что и кварки, и все частицы, все волны, все настолько взаимосвязано, все части мироздания, что между ними, допустим, 10 миллиардов часов света, световых часов. И они как будто соединены в одном месте. То есть есть такое соединение и объединение между всем. Как можно думать о том, что это спонтанно, если все настолько связано друг с другом? Как может быть такое в системе, которая настолько взаимосвязана, что-то спонтанное? Что такое спонтанно? Что вдруг приходит какое-то явление, какое-то действие, без никакой видимой причины, да?
Да, правильно.
И как вы это объясняете?
Ну, тот, кто уверен в том образе мышления. Хорошо, если мы ищем закономерность, что нужна причина. Или тот, кто уверен, говорит, я еще пока не знаю. А есть исследователи, которые на это не готовы?
Ну, то, что они готовы или не готовы, мы об этом не говорим, о них не говорим. Это естественно для человека, что он так думает, что он прежде всего, что он прав. Но вообще, на самом деле, я не думаю, что есть наука, которая изучает науку. Методология. Есть же там какие-то правила. Вы что, законы? Вы хотите сейчас что-то все это зачеркнуть? Я думаю, что прежде всего нужно говорить со стороны человека. Так что ты хотел спросить?
То, что касается самого разбиения.
Да.
Как можно объяснить и вообще подойти? Как вообще можно подойти к причинам разбиения? То, чтобы вообще продвинуло как-то науку-то?
Когда вы строите бомбу, например, атомную бомбу. Ну, прекрасный пример. Почему она взрывается?
Но есть избыток энергии, должен выйти.
Но откуда это избыток энергии?
Из связи.
То есть какие-то противоположные вещи начинают сталкиваться друг с другом, и нет никакой перегородки между ними, которая бы связывала их, держала бы их в каком-то равновесии между ними. То есть если мы разбиваем между ними какую-то перегородку, какую-то изоляцию, и они начинают, и они встречаются друг с другом, сталкиваются друг с другом, тогда есть взрыв. И тогда есть избыток энергии, который происходит, выходит наружу, и то, что мы видим в бомбе, во взрыве бомбы. Так что ты спрашиваешь?
Как я объясню разбиение, скажем, вот таким вот образом?
Да именно в этом и заключается объяснение разбиения. Точно так, когда раньше был экран, и мы эти две силы каким-то образом были в равновесии, плюс и минус, между ними был экран, и была система. Потом вдруг этот экран исчез, и никто не знает почему. И тогда есть между ними взрыв. Почему никто не знает, почему это происходит? Потому что есть разные ступени, уровни. На высшие ступени так было решено, что будет взрыв, а на нижние ступени, если бы знали, что так было решено свыше, так не были бы, они бы не были, не сопротивлялись этому, и этого не было бы. Но мы этого не знаем, есть скрытие, и поэтому это взрывается.
Я могу сказать, что есть еще параметры, которых неизвестно, но с точки зрения вашего ответа на более высокой ступени.
Да, конечно, на более высокой ступени в природе всегда есть будущая форма, которая находится в предыдущей форме. Конец действия в изначальном замысле, на каждой ступени, на каждом этапе. Поэтому, когда мы говорим, невозможно сказать, что есть спонтанно какая-то эволюция, или через какой-то миллион лет что-то случится. Может так случиться, а может и так случиться. Нет. Есть у нас... Есть у нас формы, которые проявляются в... постоянной, заранее заданной форме. Но так как мы приходим к 11, с 11 к 12 состоянию, от 12 к 13 между состояниями, там мы можем выбрать это ахишена или биито в свое время или с опережением. А в каждом конкретном состоянии это законченная форма и решено заранее, не может ничего там измениться. Но в какой форме мы будем? В следующей форме это известно. Поэтому люди могут предсказывать будущее. Они могут заниматься предсказанием. Нет никакой проблемы. Но как прийти к нему? Как мы придем к этому состоянию? Никто не может предсказать, потому что это является нашей свободой выбора. Как мы будем вести себя, чтобы перейти к состоянию, от состояния к состоянию? Кто еще? Пожалуйста. Кто чувствует себя молодым и новым, ему можно.
Спасибо. Я ничего не знаю о взрывах.
Ты прячешься за столбом.
Я ничего не понимаю во взрывах, но мы говорили о соединении добра и зла. Не добро и зло, но говорили о работе в средней линии между добром и злом и соединением между ними. Какой тот спусковой крючок, который запускает это? Что заставляет, что соединяет, скажем, в десятке работать добром и злом? Вообще, среди товарищей, что запускает это? Что это за скрижали такие?
Никто не хочет объединяться. Никто не хочет быть десятки. Ты пришел к нам когда?
Два примерно года.
О, ты уже старичок. Мы когда начали круги эти? Где-то 4 года.
В
2011? Ты понимаешь, в 2011 мы уже находимся... Мы вообще существуем с 95-96 года. То есть 15 лет, ну скажем, 15 лет. Мы были занятиями науки Каббало, печатали книги, делали все вокруг, создавали систему, занимались распространением, без того, чтобы вообще говорить о кругах, о связи, о объединении между нами. Совершенно об этом не говорили. Ты можешь послушать уроки. Мы читали то, что Рабаш писал, Бааль Сулам, о любви к товарищам. Ну, мы, да, читали, но мы не начинали осуществлять это, как мы сегодня это делаем и давим на это, что это основное. Почему? Потому что это очень тяжело выдержать. Я боялся, что люди убегут. Мир за это время все больше и больше портится, и вроде некуда убегать, с одной стороны. Но с другой стороны, мы читали еще материалы, что написано, что об этом говорит. Ну, что у нас есть еще, кроме этого? Наверное, то, что нам не хватает, это осуществить это. И поэтому мы начали этим заниматься. Поэтому только сейчас мы начинаем действительно понимать и чувствовать, осуществлять объединение в практической форме, в явно ощущаемой форме, как взаимосвязи между нами, раскрыть духовный мир.
Но как же я все-таки беру это в группу, в десятку?
Я должен прийти в десятку с желанием объединиться, потому что нет выбора, и я обязан объединиться. Ты не хочешь объединяться, но нет выбора. Так пишут мудрецы, и ты должен это совершить, выполнить. Хотя бы это.
Спасибо.
Но.
Зачем? Почему такой тяжелый период как раз для евреев? Другого нет у нас. Вообще тут в осаде все время. Это можно, нельзя.
А этот период именно не годы, а именно...
Нет, я имею в виду именно такой период такой плохой.
Потому что в духовном у тебя есть корень и ветвь. Корень находится в духовном мире и система, которая нами управляет. А мы находимся в материале, в земном. И духовная система, она управляет материальным материалом нашего мира. И то, что есть в голове, в духовной системе, оно распространяется на тело в материальном мире. И поэтому в нашем материальном мире есть системы, солнечная система и планеты, и то, что происходит, все это вращается и дает нам время, изменения. И есть понятие времени. И исходя из этого, то, что есть понятие времени в духовном, когда есть отношение между Зарампином и Малхут в мире Ацилют. Пожалуйста, найди нам сейчас. Сейчас ты не найдешь, но поищи у Агры. Он там пишет, что во взаимоотношении между Малхут и Зарампин, так как они вращаются один по отношению к другому в своей системе, также и в нашем мире происходят изменения всяких состояний. То есть вся эта астрология. То есть все, что касается созвездий и астрологических знаков, то есть все эти изменения, это все внешние знаки, это все относится к одной системе. То есть то, что происходит у нас здесь, в нашем мире, проявляются всякие такие явления, земные явления, такие неприятные, грустные, потому что есть такой духовный корень этого.
Я помню, что конечное решение, там самое высокое состояние народа евреев было в это время.
Да, конечно, так это было.
Это да, вопрос. Почему это все время повторяется? Почему невозможно это исправить? Вообще, как это можно исправить, чтобы этого не было?
Пожалуйста, исправляем. Говорят тебя, 17-го Тамуза, 9-го Ава, это корень для разбиения, который происходит постоянно в течение всей истории, пока мы это не исправим. Мы исправляем это или нет до сегодняшнего дня?
А что значит исправить их?
Исправить их в такой форме, материальной, простой форме? Это объединить все части, всех людей в этом мире. Я, особенно в последней неделе, не почувствовал, что есть какая-то связь между всеми частями в израильском обществе. Ты понимаешь, о чем я говорю? От всех. Ни с одного места, ни с одной стороны. Так что ты хочешь? Чтобы нам было хорошо? Где мы?
Шестой отрывок.
Пожалуйста.
Причина изгнания, когда были изгнаны народ Израиля среди народов, в чем тут дело? Мы говорили, что Адам Ришон включал в себя все души и включал все миры.
Включая все души Израиля и все души народов мира. То есть, включая все. Общая душа. Да.
А когда согрешил, отпали от него все эти души в клипот, которые делятся на 70 народов. И поэтому Израиль должны быть в изгнании там среди каждого народа, чтобы собрать все эти души, которые разошлись во всех этих сорняках. Как говорят мудрецы в Мидраш Раба, почему был изгнан Израиль среди народов? Для того, чтобы присоединить к себе души Герим. И пойми это как следует. Это врата высказываний Хайма Виталя.
Мы изучаем, что лучше всего изучать это прямо в науке Каббала, из разбиения Келим. Что Израиль, Исраэль — это Гальгальт Янаим, Келим Адачи, которые пришли к исправлению долгим путем через Вавилон, когда проявилась эта группа Авраам, Ицхак, Аарон, Давид, Муше, Давид, и так это проявилось, потом упали в разбиение, упали из любви братьев, когда упали с первого храма, этот Мохин Дахая, и потом мы разбились. И потом пришли к Мохин де Нешама, опять разбились. И тогда эти все Келим Адачи, Гальгальта Вейнаим, они смешались с Келим Ахаб, который называется народы мира. Это пример разбиения, которое было в мире Некудим, Малхей Дангат и Малхей Тами. И это взаимовключение между разбитыми келим, оно должно осуществиться, пока все не соединится со всем, не взаимовключится. И это должно пройти в нашем мире, проявиться во всем этом периоде, который происходит от разбиения во второго храма до периода Ари, когда проявилась его душа, в это время наш мир пришел в состояние, которое называется «начало исправления». И либо периодом Машиаха. Так пишет Рав Хаим Виталь, и то, что он пишет, это всегда из того, что он слышал от Ари. И у нас есть также от Баля Сулама и других каббалистов подтверждение этого. И поэтому то, что нам необходимо прежде всего сейчас, рекламировать, распространять науку Каббала через все, везде, во всех народах мира, как написано, что нужно проявлять, почему распространились, расселись народы Израиля среди народов мира, чтобы там проявились всякие дополнительные келим духовные. Есть там 10 колен, те, которые упали, которые думают, что они... Есть там те, которые упали и думают, что они... Израиль относится к Израилю, а есть такие, которые не думают, на самом деле, да, находятся, потому что это не зависит от папы и мамы, которые по национальности еврейской. Нет, они зависят от того, от тех келим, которые упали в разбиении, в которых находятся эти искры в его душе. И поэтому он чувствует склонность к раскрытию Творца, как это было в древнем Вавилоне, когда все те, кто присоединился к Аврааму, те вавилоняне, которые почувствовали склонность к раскрытию Творца, исходя из вопроса, в чем смысл моей жизни. Поэтому мы должны распространять науку Каббала во всем мире, получать от любого и принять любого, кто бы он ни был, тот, кто хочет изучать и исправлять себя, соединиться с нами, присоединиться к нам и сделать из нашей организации просто такое сито и кли, такое, то, что объединяет всех. Посмотреть, если действительно есть такое желание, он к нам присоединяется. Если нет, так, ну, ушел. Принимать всех. У нас есть место для всех, кто хочет этого.
Рав, почему духовное разрушение привело к материальному разрушению? Была ненависть, братская ненависть. Почему нужно было вообще разрушение физическое? Рухнул храм.
Любое состояние, любое духовное состояние должно прийти и коснуться своего земного окончания. Почему? Каждая вещь, почему так должно случиться? Потому что невозможно исправить ничего только в нашем мире. Что значит в материальном мире, когда ты находишься в полном отрыве от духовного? Есть система духовная, мы внизу, мы не находимся в ней, мы снаружи ее. Чтобы у нас был подход к этой духовной системе, чтобы у нас было подход к состоянию, когда мы совершенно независим от нее, что мы не чувствуем, что мы управляем ею, что мы самостоятельны, тогда мы можем войти в нее и исправить. Ты должен быть снаружи системы. Поэтому наше состояние называется материальным миром, что ты полностью отключен, что ты ничего не знаешь, что ты противоположен. Только ради этого. Иначе бы этот мир не существовал, если бы не было разбиения.
Духовное разбиение я понимаю, но я не понимаю, почему материально должно быть. Почему стены пробили? Физически.
Физически этот мир был создан после духовных миров сверху вниз, и физически ты находишься в этом мире, в твоих ощущениях, чувствах, и в твоих чувствах есть эти стены и даже мозганы, все там есть. И кондиционеры. Там есть. И почему ты думаешь, это существует? Это существует в твоем воображении. В твоем воображении та картина, с которой ты должен подняться в настоящую действительность. Значит, ты не будешь самостоятельным. Ты должен прийти к этому творению, которое называется «Духовные миры». Это творение, так же, как Творец свыше спускается, приходит в это творение, к которому он не относится. Он приходит и строит этот духовный мир снаружи, а ты тоже снаружи приходишь в духовный мир и раскрываешь его и определяешь для себя.
Говорится, что человек не построит третий храм физически.
Он не построит материальный храм, пока ты не придешь в духовное. Нет никакой необходимости разбивать его в материальном. Когда он падает с высоты духовной, когда строим, мы не должны его строить. Он весь построен не из материала, а из, как сказать, намерений. Он весь ради отдачи. Не нужно материальное здесь. Только в намерении ради отдачи.
И это может произойти только в окончательном исправлении, то есть строительство третьего храма, то есть в духовном понятии, при Гмар-тикуне.
Это и будет называться Гмар-тикун. Это и называется Гмар-тикун. Сейчас, когда произойдет ли это в материале, в этом земном, которое мы представляем себе, потому что материально для нас это все воображение. Мы находимся в таком иллюзорном мире. Должно ли это действительно проявиться в этом иллюзорном мире передо мной? Есть и за, и против. Я не могу сказать. Более по-простому сказать, что да. Легче всего сказать, что да. Но мы не должны заботиться об этом. Когда мы будем продвигаться к этому, мы поймем, в чем действительно заключаются законы третьего храма. Это очень интересно. Но я сам по себе не знаю. Я серьезно говорю. Не то чтобы я не могу вам рассказывать или что-то Но в такой форме будет ли это в материальном проявляться или нет? Потому что наш мир, когда мы делаем исправление, он испаряется. Он, ощущение нашего материального мира пропадает, и он проявляется в большей и большей степени к духовному. Ты должен следовать, продвигаться вместе с той формой, и это будет для тебя все более и более реальным вещью. Правильно, Цвика? Как ты сегодня бежишь за покемоном этим, так ты будешь за духовной формой идти. Ну, действительно, мы не можем сейчас в самом деле сказать, что будет, что произойдет с нашими органами чувств. Потому что мы все более и более будем переходить к духовным органам чувств.
Страдания смягчают и также приводят к ответу, как он объясняет в комментариях, то, что называется в Асаде, суровые дни. И тогда осуществится, вознесется Творец, как мы и хотели. То есть далют, бедность и одновременно вознесение, потому что бедность — это страдание, это причины подъема и приводит к тому, что это как на контрасте свет на фоне того, что было. И преимущество света, оно произойдет из тьмы, потому что когда мы во тьму вернулись, для того, чтобы произошел большой свет из тьмы. И так превратит Творец проклятие в благословение, потому что само проклятие превращается в благословение. А разрушение храма — это его здание, потому что храм, разрушение храма приводит к тому, что это возникнет дочь Циона, и тогда будет построен большой храм. Это вечный имя. Это книга святого Шала.
Прочитай также восьмой отрывок.
Глубина зла и его корень — это и глубина добра. И получается, что глубина ненависти — это и глубина любви.
Это то, что мы сейчас все время находимся в этих упражнениях.
А если мы разрушились, и разрушился вместе с этим наш мир за счет беспричинной ненависти, начнет строиться, мир и с нами начнет строиться за счет беспричинной любви.
Как есть беспричинная ненависть, так же должна быть беспричинная любовь, то есть без всякого намерения ради себя. То есть глубина зла напротив глубины добра, так как это проявляется. Если еще вопросы какие-то, пожалуйста. Что это такое беспричинная ненависть? Давайте начнем от этого, с этого. Что это означает?
Без какого-либо явного оправдания. Но что пришло к тебе, потому что ты устроен вот так, а он по-другому. Но, конечно же, это не приходит к тебе из ничего. Ты не можешь ненавидеть кого-то, если ты не чувствуешь какую-то дистанцию между вами в мнениях, в устройстве, в действиях. Это понятно. Но то, что нет к этому причины. То есть вот этот человек не сделал против тебя ничего, тебе ничем не навредил. Но ты чувствуешь его, что вот не любишь ты его, ненавидишь.
То есть есть ненависть, которая не беспричинна, а есть какое-то оправдание ей?
Всегда есть. Ну вот я его ненавижу. Ну чего ты? Ну ничего не поделаешь. Не люблю, ненавижу. Ты спрашиваешь, почему? Не могу, терпеть его не могу.
То есть только в этих случаях есть напротив этого беспричинная любовь?
Да нет, нет. Ну с какой стати? Я говорю, что беспричинная — это просто потому, что я... Беспричинная ненависть — это то, что раскрывается в силу разбиения.
Есть это точно то, это я хочу сказать.
Это осознание. Нет другой ненависти-то. Только беспричинная вдруг обнаруживается, что я тут это никоим образом не вызвал.
Это то, что я хочу спросить по поводу этого отрывка, что эти герим, распространяться во всех 70 народах мира. Может быть, мы можем что-то сделать, определить, выяснить более точно в этих герим, в этих искрах, что касается беспричинной ненависти. Может, там есть какая-то причина была?
Нет, я бы этими спекуляциями бы не занимался в том состоянии, когда мы не находимся в раскрытии Творца. Нет, нет, нет. Зачем тебе? Я вообще не обращаю на них внимания. Пусть ненавидят. Это исходит из корня творения. И что я могу делать? Меня ненавидят? Ненавидят. Ты знаешь, сколько в мире людей проклинают меня? Слава Богу, нет недостатка. И что я должен делать соответственно этому? Я должен строить связь с ним, исправлять себя, насколько возможно, мир. А то, что кричат, и ненавидят, и проклинают, и всякое такое, ну что ж, нормально. Конечно же, все, нет никого, кроме него. И я не жду, что с течением каждый день будет меньше. Больше будет. Ну, если я буду большим.
Но есть тут какое-то обязательство, чтобы была беспричинная ненависть, беспричинная любовь?
К кому? Тем самым людям? Те, которые хотят прийти к слиянию с Творцом. А слияние с Творцом можно прийти только любовью между товарищами. Иначе я не смогу себя направить вообще на любовь. Но только я буду все направлять только на себя. Поэтому мне дается этот мир и товарищи. Так что через них, когда я люблю их, то в итоге, если я так делаю, таким образом, что это не зависит от меня, когда я меньше всех там или больше всех в отдаче и привожу к равенству в группе, я там исчезаю в центре группы. Ага, исчез я в центре группы. Вот, это называется, что я на самом деле вышел из себя по отношению к ним. Я хочу по отношению к ним делать хорошо, я хочу молиться Творцу, чтобы им было хорошо. А мне, чтобы в подъеме этого ман, в этой молитве вообще ничего бы не было. Все, вот это вот то состояние, в котором я исправил себя. И вот в этой точке, где я так прошу за них, Творец соединяется со мной. Он раскрывается в той самой точке. Он и я сливаемся.
В этом состоянии я тот, который должен искать этого Гера, или я Гер, мое внутреннее состояние, которое смешалось с этими 70 народами мира внутри меня.
Это все во мне находится, конечно же, во мне. Весь мир во мне. Я не ищу, я вообще ничего не ищу в мире. Я распространяю только вот знания и информацию. И когда я с этим работаю, я должен раскрыть, что все это есть проекция от меня. Моя проекция, что весь этот мир. Нет, не воздействие, нет, не отражение. Но это проекция меня. Я вижу мир, это я себя вижу. Почему я тебя вижу? Да потому что ты существуешь во мне. И мне кажется, что ты снаружи. Почему? Для того, чтобы видеть в себе, да, какое-то такое странное вот это вот поганое явление, я вижу это снаружи.
С этим я не могу спорить.
Ну, хорошо. Давай, Иерусалим.
Почему вот эти даты, которые существуют, даты, которые определяют это разбиение, и наоборот, когда мы его строили?
Нет, почему же? Написано, когда он был построен.
Нет,
у нас в этом никакого интереса, конечно же.
Но почему это нас не интересует? Нас не интересует, когда была построена?
Мудрецы, они же все каббалисты, обладающие постижением. Это не то, что умники сегодняшние. Поэтому они устанавливают даты ради исправления. Что? С того, что построили первый храм вот так, а потом вот так.
Но мы должны тоже так себя вести. Мы должны вспомнить, что мы должны вспоминать зло, которое проявляется, а не любовь к товарищам, которая в нас проявилась. Мы построили десятку прекрасную с любовью. объединение.
Ну и что?
Почему мы не на этом делаем ударение, а на какое-то раскрытие зла?
Нет, не раскрытие зла. Мы не раскрываем раскрытие зла. Мы хотим раскрывать только добро. Но когда ты идешь на добро, тебе раскрывается левая линия и зло.
И это мы помним? Почему нам не помнить?
Не то чтобы мы запоминаем, но почему нам нужно отмечать именно вот эти даты? Потому что это основа материи творения. Сотворил злое начало, что вот это в нашем мире называется основой всего процесса. С чего начинаем-то?
Отмечать даты, когда построены здания, как-то хорошие.
Мне кажется, что эти даты очень замечательны. 17 Тамуза и 9 Ава. Потому что я иду путем исправления. Я хочу быть как Раби Акива, который радовался этому, то, что раскрылось зло. А ты не хочешь. Почему? Потому что не собираешься исправлять.
Тогда почему тогда не установили какие-то правила, чтобы радоваться?
Нет, радость в будущем. Радость — это в будущем. Я не Раби Акива, который могу быть сейчас прямо в контакте с концом. Но я должен понимать, что эти вещи, которые раскрываются, раскрываются только ради исправления. Потому что не может быть исправления без этой порчи.
То есть в воскресенье будет 17-е Тамуза. Народ Израиля обычно принято, что он в посту находится, а мы еще не пришли, как говорит Раби Акива.
Ты что, хочешь отменить пост? В нашем мире ты выполняешь все законы, то, что в нашем мире пока еще существует. То есть в нашем мире нет окончательного исправления. Все, постишься.
Ну, хотя бы как в духовном.
Я понимаю, что ты не хочешь поститься и отменить.
Я иду к врачу, чтобы мне дал такую справку.
А он тебе так с легкостью дает. Замечательно. А потом ты говоришь, ага, у меня есть записка от врача. Да, собираешь все вот эти записочки и потом предъявляешь. Да.
Доброе утро, Рав. У меня есть вопрос, который я стесняюсь задать, но я это обязан спросить. Когда я вижу другого, как будто он во мне, исходя из того, что есть во мне. Я не видел такого, чтобы это было в первоисточниках, такого объяснения. Я видел, что мы объясняем устно то, что написано в первоисточнике.
Послушай.
Как написано в предисловии к Зоару, ощущение того, что мы, зрение, которое мы видим в нашем мире, все, что мы видим, по-настоящему мы видим это только внутри себя. То есть в нашем продолговатом мозге там есть как будто какая-то особая машина, которая рисует нам все то, что мы видим, а не снаружи нас. И несмотря на то, что нам кажется, что мы видим это снаружи, это не настоящее. И мы должны благодарить Творца, что сделал в нашем мозгу такое зеркало, которое позволяет нам видеть и постигать то, что мы видим снаружи. Потому что таким образом дал нам силу познать все и увидеть все снаружи и внутри, и таким образом без этого бы не могли продвигаться и познавать вещи. Да, в 34-м пункте вступления книги Зоар. Несмотря на то, что мы видим все это снаружи, каждый обладающий разумом, видит и может осознать это четко, что все, что он видит, только внутри своего разума он видит. И также и души, то, что они постигают то, что снаружи как бы влияет на них, они понимают, что и постигают, что это изнутри их постижение происходит. а не снаружи. Да, и я хотел еще объяснить, рассказать. Да, еще есть вопрос, мы хотим это выяснить. На следующей неделе у нас есть конгресс в Питере. Есть такие, которые летят на Кенес, есть, которые остаются здесь, в Петахтикве. У нас здесь будет зеркальный конгресс, и все группы приглашаются к нам. И мы хотим сообщить, что есть группы, которые решили остаться в своих центрах.
В чем вопрос?
Вопрос от группы содержания. Мы находимся неделю, осталась неделя до конгресса в Питере, и мы бы хотели уточнить, на что мы должны обращать внимание.
То, что мы изучаем, мы сейчас учим уроки, те самые, которые будем проходить там, и для нас главное там не изучать их, но пройти прямо, осуществить их, реализовать между нами. И в этом все. А там это будет выглядеть уже по-другому, более, ну, совсем в другом другой окраске. И сколько мы еще будем изучать? Может быть, еще воскресенье, понедельник еще. Посмотрим этот материал. Я уверен, что вы увидите это там совсем по-другому. А сейчас, как вообще быть на конгрессе? Понятно, что есть те, кто туда не едут, остаются здесь, остаются в разных местах Израиля. Как удобно. Конечно же, стоит, если человек находится в контакте с товарищами, то чтобы вместе смотрели конгресс. Для того, чтобы обсуждать те же вопросы, которые будут там. Желательно, чтобы это было так. То есть, если у него группа, если у него десятка, желательно, чтобы это было вместе с десяткой. Даже хотя бы один день. Хотя там конгресс будет 3 дня. Это будет пятница, суббота, воскресенье. Вот это все. Ясно? Все. Пройдем, как обычно. Да, пожалуйста.
На этом мы заканчиваем. Спасибо. Доброго дня. רוצים לחבר